щит веры, христианская апологетика, просто и доступно.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с небольшой задержкой, но мы начинаем нашу радиопередачу. Сегодня наша передача «Щит веры» и ведущий необычный для этой передачи. Сегодня веду передачу я, Лев Гринфельд, руководитель студии Трансмирового радио, и наш гость из Центра апологетических исследований Павел Столяров. Мы будем рады, если вы будете звонить нам, если вы свяжетесь с нами, будете общаться вместе с нами во время эфира, так что добро пожаловать. Наш телефонный номер, наверное, многим уже хорошо известен, 596-04-52. Также Skype. Через Skype вы можете связываться с нами, наше Skype имя TWR Radio, TVR Radio. Или есть форма связи на нашем сайте. Находите наш сайт, Трансмирового радио, tvradio.ru, и кнопочка «Мы онлайн», задайте вопрос. Где-то, наверное, в нижней части страницы справа мигает. Вот я сейчас, у меня открыт сайт, я как раз вижу ее. И еще раз здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, Павел, вашу тему я вот увидел сегодня, и очень так неожиданная тема, потому что обычно обсуждаем конкретные какие-то конкретные культы, секты, конкретные заблуждения какие-то. А сегодняшний повод, я вот просчитаю, называется сегодняшний времени повод, а название передачи, тема — «Вопросы современной апологетики». Можете немножко пояснить, чем вот вызван, о чем вообще будет передача, о чем, что мы будем говорить, что за вопросы?
Да, конечно. Для людей, которые занимаются любой какой-то специальностью или направлением, всегда важно понимать, в каком ключе они работают, в каком направлении они работают. Всегда очень важно понимать фон, на каком фоне проводится вся эта работа. И, конечно, нам важно видеть, как наши коллеги, как наши соработники на апологетической ниве занимаются аналогичными вопросами и не только здесь, в России, но и за рубежом, в Западной Церкви. Важно видеть и понимать, какие вопросы поднимаются, почему эти вопросы поднимаются, какие ответы находятся, какие проблемы и решения на пути этих вопросов возникают. И для того, чтобы самим набираться опыта, для того, чтобы обмениваться опытами с другими людьми, специалистами, учеными и проповедниками, для нас очень важно как бы держать руку на пульсе. Но в то же самое время для нас важно и что происходит здесь, в России. И поэтому, когда сегодня мы будем говорить о вопросах современной апологетики, в большей степени, наверное, это будет касаться западного христианства. А для вас, уважаемые радиослушатели, для меня будет очень важно узнать, услышать и даже записать для себя на память, какие, по вашему мнению, вопросы должна решать современная апологетика в России. То есть, какие проблемы волнуют вас, вашу церковь, ваши собрания, ваши группы, где вы находитесь, именно в общем плане. Конечно, существуют отдельные темы, которые мы всегда будем рады разобрать, услышать и ответить на ваши вопросы. Но когда вы будете слушать эту программу, эту передачу, пожалуйста, присылайте нам свои предложения, свои ответы на наш вопрос. Итак, какие, по вашему мнению, вопросы должна решать современная апологетика в России? Именно в нашей стране и именно современная апологетика. Потому что мы знаем, что апологетика как часть богословия, как часть той науки, которая стремится утверждать и защищать христианство, не стоит на месте, развивается и отвечает уже на существующие вопросы. Им на многие вопросы уже были получены ответы. Но в современной жизни какие у вас возникают вопросы, какие у вас возникают проблемы и каким образом апологетика может помочь вам жить согласно заповедям Христовым здесь у нас, в нашей стране, в России. Я думаю, что для вас это будет интересно, а для нас будет интересно рассказать вам эту тему, как на этот вопрос отвечают на Западе, как на этот вопрос отвечают в других церквях и в современной литературе христианской.
Интересно, на самом деле, вот меня заинтересовало в вашей фразе, в вашем таком вот небольшом высказывании, когда вы сказали, что, правильно ли я вас понял, что А скорость или даже направление развития вот, или тех вопросов, которые встают перед христианством, оно отличается на Западе и в России, да? То есть вопросы, которые стоят перед людьми на Западе, они еще не стоят в России. А может быть, есть даже вопрос сложнее столько в темпах, да, в том, что мы догоняем, сколько вообще в направлении, может быть, есть те вопросы, которые стоят перед нами и не стоят перед Западом.
Да, совершенно верно. И такое можно предположить и увидеть, потому что все-таки наша страна богата своим культурным наследием, своим, как мы всегда говорим, особым путем не только в политической или экономической жизни, но и в духовной жизни. Вместе с тем, наша страна развивается по многим направлениям и законам, которые и уже или прошел Запад, или сейчас проходит. То есть здесь всегда происходит некий обмен и опытом, и знаниями, и духовным опытом. Поэтому, конечно же, есть вопросы, которые к нам еще придут и будут приходить в связи с тем, что, например, переводятся новые книги, приезжают новые неизвестные нам проповедники или начинают развиваться какие-то новые технологии, например, клонирование. И христианской церкви необходимо иметь ответ по этому поводу, потому что иначе люди в церквях останутся с этими проблемами один на один, когда, в частности, ну, например, проблема продления человеческой жизни станет перед ними каким-то неким серьезным глобальным образом. И такого рода проблем огромное количество вопросов. И иногда мы технологически отстаем, поэтому у нас отстают наши вопросы. Иногда мы духовно кого-то опережаем, и, например, многие христиане Запада буквально зачитываются Достоевским и теми вопросами и проблемами, которые он поднимал, ну, я не знаю, в частности, в «Братьях Карамазовых» или в «Великом инквизиторе». Да, то есть, то есть мы можем быть источником решений или ответов, которыми будет пользоваться Запад. Поэтому здесь такое взаимное проникновение и обогащение друг друга.
Да, то есть здесь, наверное, вопрос даже не в том, что апологетика обгоняет, сколько вопросы, которые появляются в одном месте сейчас в современном мире, они через некоторое время распространятся и будут задаваться во всех остальных местах.
Да, конечно. Потому что апологетика, она находится как бы на грани ответов между христианской церковью и всем остальным миром. Поэтому она всегда должна быть именно в тех самых местах, в тех самых случаях или отвечать на те самые вопросы, которые являются наиболее злободневными или актуальными для сегодняшней церкви, будь то этические, богословские или философские проблемы.
Ну вот, может быть, немножко перечислим эти вопросы, которые стоят перед церквями или не перед церквями, перед апологетикой, ну а соответственно, да, это и вопросы перед церковью на Западе, потому что, ну, для меня, например, сейчас я вот слушаю вас, с удивлением вдруг понял, что апологетика тоже занимается вопросами биоэтики. Для меня это были совершенно разные области. А оказывается, это вот то, чем занимаются там, на самом деле, актуальные вопросы, на которые пока в России еще можно закрывать глаза, потому что не так часто, не так много проблем, связанных с этим, не так много...
Еще технология не дошла.
Технология не дошла, да, но она приходит, она внедряется. Люди, да, пока едут в основном на Запад за какими-то операциями, за чем-то, да, особенным, но, в принципе, да, это будет и у нас.
Да. Ну, я бы разделил на 4 больших группы. Во-первых, это взаимоотношения христианства с атеизмом. Я назвал эту группу как теизм и атеизм, да, то есть отвержение теизма. То есть взаимоотношения христианства с теми, кто принципиально отвергает знания о Боге. То есть взаимоотношения христианства и людей, которые говорят, что Бога нет, точка. Второй блок вопросов, который касается будущего развития церкви. Действительно, ни для кого не секрет, что многие в сегодняшних современных церквях говорят, что сегодняшнее положение церкви не является удовлетворительным. Тогда вопрос, а куда мы идем, куда мы стремимся, что для нас является целью? Так вот, вопрос будущего развития церкви является очень актуальным, и он, конечно же, пересекается и в сфере апологетики. Третья группа вопросов связана с богословскими проблемами и с теми ересями, которые возникают, во-первых, внутри церкви и приходят как бы извне. Как апостол Павел в книге «Деяний» говорил, что к нам придут лютые волки, да, к вам придут лютые волки, предупреждая пресвитеров которых он собрал для своей последней проповеди, и он предупреждает, что из вас самих восстанут те, которые будут превратно учить. То есть действительно такое происходит постоянно в церкви, когда ереси возникают внутри церкви, и они заносятся или привносятся извне, и церковь должна постоянно отвечать на эти вызовы, эти проблемы. И четвертая группа вопросов, которые касаются христианства и других вер или мировоззрений. И это действительно большой комплекс вопросов, потому что Здесь мы живем в реальном мире, в котором существуют люди, исповедующие, ну, например, другие древние религии, или люди, которые исповедуют другие современные религии. Есть люди, которые исповедуют, может быть, не религии, а просто у них есть определенное мировоззрение, может быть, не очень религиозные, но все равно, тем не менее, весьма глубокие и серьезные мировоззрения, которые определяют их жизненный путь, их устои и установки, которые в некотором образом или противоречат христианским понятиям и представлениям о мире, или входит в некий конфликт. И важно понимать, что хотя мы и говорим о том, что истина, она всегда относительна, ну, мы, по крайней мере, ну, я говорю, что в основном в неверующем мире привыкли так говорить, что истина относительна и не существует одной истины. Но для людей, вот вы увидите, уважаемые радиослушатели, что в нашем бытовом общении все-таки мы стремимся утвердиться в чьей-то правоте, пытаемся что-то доказать для самих себя, пытаемся найти себе единомышленников. То есть более нормально для человека, когда он все-таки ищет истину, познает истину, открывает истину. Поэтому, хотя разнообразие мировоззрений и приветствуется некой такой вот официальной политикой, внутри себя человек все-таки ищет конкретные определенные ответы, и в связи с этим возникает конфликт между христианством и другими мировоззрениями и верами. Это большая такая четвертая группа вопросов, о которых, если возможно, мы поговорили.
Да, на самом деле, вот такие очень глобальные большие темы, которые существуют, которые стоят перед нами. Но вот у меня еще раз напомню нашим радиослушателям, что мы будем рады услышать и то, что кажется актуальным для вас. Напишите нам, расскажите, потому что одно дело, мы просто наблюдаем за тем, что происходит где-то вокруг, а другое дело, мы просто узнаем, что же принципиально знать вам самим, поэтому расскажите, с чем сталкиваетесь вы, с какими трудностями и где вам на самом деле необходима помощь апологетики, то есть науки, которая область богословия, и это, естественно, тоже наука, которая отстаивает истины, христианские истины перед окружающим миром. Напомню, наш телефон в Петербурге 596-04-52, код Петербурга 812. Также наше скайп-имя TWR Radio, TV Radio, или на нашем сайте вы можете писать, форма для связи с нами находится там, наш сайт tvradio.ru. Пишите, будем рады с вами пообщаться. Итак, может быть, сейчас мы посмотрим просто шаг за шагом немножко вот на эти четыре области, в чем же они состоят.
Ну, первое, конечно, это диалог христианства с атеизмом. Он принимает совершенно разные формы, и в сегодняшнем мире у нас есть два таких больших лагеря. Это так называемые новые атеисты, в кавычках, конечно. То есть это те люди, которые сейчас популяризируют активно на Западе атеистическую точку зрения, издают книги, печатают какие-то свои собственные работы, статьи, снимают документальные фильмы, и их работы становятся весьма интересными и популярными среди широкой публики, и они становятся как бы аргументами не только против христианства, а в принципе против любой веры. Но поскольку христианство наиболее распространено на Западе как исповедание, то, конечно же, для этих так называемых новых атеистов именно христианство является основной целью или мишенью для их критики. Я просто перечислю, по крайней мере, трех человек. Это небезызвестный Ричард Докинс со своей книгой «Бог как иллюзия». Она есть на русском языке, и многие ей буквально зачитывались. Кристофер Хитченс «Бог не любовь». и Сэм Харрис «Письмо к христианской нации».
Два последних пока на русском нету,
да,
к счастью.
Они менее известны, но так или иначе их работы уже переводятся, и некоторые люди видели их документальные фильмы или в сети, или на небезызвестных каналах National Geographic или Discovery, потому что все-таки их мысли более-менее популярны, то есть не то, что более-менее, а очень популярны. Они активно выступают среди молодежи, студентов, и их просто принимают на ура, они действительно умеют захватить публику и умеют красиво, аргументированно отвечать.
А что побуждает вообще вот к такой активной деятельности подобных людей?
Нам, конечно, трудно залезть в душу человека и сказать, что человека побуждает бороться с идеей о Боге, и чем же так эта идея насолила им, но я думаю, что внутри них существует некое стремление к какой-то справедливости или стремление к какой-то истине, как они ее понимают, и они хотят избавить нас, верующих людей, от глупой веры в некое сверхъестественное и придать нам некое наукообразное мышление, или, как они считают, то самое научное мышление, которое выведет нас из тьмы нашего религиозного познания.
То есть я как раз об этом подумал, ведь просто негативная вера, да, отсутствие веры, как таковой, она вряд ли будет побуждать человека к чему-то активному, к какому-то действию.
Ну да.
А вот если есть вера, что именно вот этот научный путь, он будет самым лучшим, он спасет мир, по сути, это некая такая мессианская надежда, возлагаемая на науку.
Да, в каком-то смысле совершенно верно. В каком-то смысле эти люди являются, ну, если в кавычках, закавычить, значит, это апостолами или евангелистами этого нового атеизма, потому что посмотрите на сегодняшние новости науки, вы увидите, что не только в физике или химии, но и в медицине, в генетике каждый день происходят такие открытия, о которых столетиями или, может быть, даже тысячелетиями мечтали люди. И каждая новая статья или открытие является, можно сказать, более чудесным, чем все предыдущее. Значит, ученые строят планы о том, что наш будущий мир, наша будущая Земля, она уже не будет страдать от недостатка энергии, что большинство болезней будет побеждено, что человечество сможет пересекать огромные расстояния и жить в достаточно долгое количество времени. То есть, конечно же, и эти эсхатологические учения, которые присутствуют все-таки даже у этих новых атеистов, они заинтересовывают, интригуют людей. Конечно, за этим интересно идти. Тем более, что в частности, Докинс или Хитчинс, или Харрис, они говорят с людьми на совершенно понятном языке и приводят такие, казалось бы, яркие аргументы, типа того, что зачем Бог, если существует гравитация? Да, вот последняя работа, написанная Стивеном Хокингом, как раз говорит о том, что Вселенная может существовать вечно и без необходимого существования Бога. То есть точка сингулярности или точка возникновения Вселенной, она была якобы преодолена теорией Хокинга просто потому, что во Вселенной должна существовать гравитация. Но критики Хокинга говорят: хорошо, а откуда тогда гравитация?
Об этом ничего не было,
да? Да. Вот. Ну, в общем, идеи их популярны, идеи их интересны, но. И, к счастью, существуют замечательные люди, которые исследуют их идеи и отвечают им, и весьма успешно отвечают. И, уважаемые радиослушатели, я рекомендую вам, особенно тем, кто знаком с английским языком, может слушать или читать на английском языке, обязательно обратите внимание на Уильяма Лейна Крейга. Уильям Лейн Крейг. То есть этот профессор... богослов и физик, он прекрасно, философ, пардон, он прекрасно образован и прекрасно отвечает, оппонирует этим так называемым новым атеистам, выступает в самых крупных учебных заведениях мира, не боится полемики буквально ни с кем, и его лекции наполняют что Кембридж, что Оксфорд, что Гарвард. То есть, когда выступает Уильям Лейн Крейг, то студенты, как верующие, так и и неверующие забивают все возможные места для того, чтобы послушать и его аргументы тоже. Потому что в действительности у христиан есть прекрасные аргументы, как отвечать тем самым новым атеистам, и христианская апологетика знает, как угасить эти стрелы лукавого.
Мне посчастливилось побывать на одной из его лекций.
Замечательно.
На самом деле это было такое
замечательно,
вдохновляющее событие.
Он очень позитивно и говорит, и самое главное, очень красиво и четко объясняет свои мысли. То есть я тоже слушал его лекции и был на его лекциях, и не упускаю возможности, чтобы просто там в интернете посмотреть видео с его лекциями.
Когда вы сейчас говорили про этих апостолов нового атеизма, я вспомнил, что ведь что-то похожее было уже, стал так вспоминать, где же я все это слышал, видел, да, про такую веру в мессианскую роль науки, и вспомнил всем известные сны Веры Павловны, да, с алюминием, который будет наполнить этот мир, и все будет построено из него, с людьми, которые благодаря технике будут работать по 2 часа в день, если не меньше, да, остальное время заниматься духовным развитием своим. И мы видим, к чему все это привело, и мир современно не стал значительно лучше, хотя наука с тех пор продвинулась.
Но он стал алюминиевым.
Но алюминиевым он стал, да. Хотя этого не спасло.
Да, да, действительно. Я думаю, что вторым большим вопросом, который встречает современная апологетика в христианском мире, это каково будущее церкви. И здесь возникает очень интересная проблема для апологетики. Вот посмотрите, как я попробую сформулировать этот вопрос. В сегодняшнем мире, как я уже говорил или упоминал эту идею, говорить о чем-то определенном считается моветоном. То есть как-то не очень хорошо утверждать, что я прав. Такое же мнение относится и к конфессиональным направлениям, то есть к церквям, которые имеют, ну так скажем, свой символ веры.
Четко утвержденный, определенный.
Да, там какой-то, то есть они говорят верую, да, двоеточие. И у них есть некий список их исповедания, во что они веруют. Сейчас это стало, так сказать, не модно. Модно стало делать некий такой микс, такое смешение, такой фьюжн, такое перемешивание всех идей.
И показать, что я нахожусь над всем этим.
Да. Потому что говорят, что это и есть то, что обогащает наши церкви. То есть мы как бы берем лучшее из разных направлений, собираем их у себя, смешиваем. Но самое главное, говорят вот эти вот новые церкви, вообще они по-английски называются emerging churches. Но у нас пока нет какого-то конкретного хорошего и ясного перевода, поэтому...
По букве на это такое возникающие церкви, да, но тоже оно как-то...
Да. Вот, поэтому, уважаемые радиослушатели, если кто-то хорошо знает и английский, и русский язык, и может нам помочь в переводе этого термина, посмотрите на Википедии, значит, английскую статью под названием Emerging Churches, и вы увидите вот само это определения, примеры, и помогите нам, пожалуйста, с переводом этого термина, мы будем вам очень благодарны. Итак, в этих церквях говорят, давайте все смешивать, давайте обогащать опыт наших церквей опытом тех, кто живет вокруг нас, но самое главное, какой главный критерий? Нужно жить так, как жил бы Иисус. То есть, следовать по его стопам. Вот что бы он сказал, как бы он поступил.
Ну, вот этот известная серия проповедей, по которой был потом написан роман и снят фильм «What would Jesus do?».
Ну, опять же, то есть мы сейчас говорим об общем. Да,
да,
то есть
да
мы
я
сейчас...
понимаю.
Хочу обратить особое внимание, что мы не говорим, что вот эти церкви под названием Emerging Churches или новые церкви, что это обязательно еретические или какие-то плохие или нездоровые церкви. Но эти церкви предоставляют некий новый ответ, некий новый путь для всей христианской церкви. Они говорят, посмотрите, все вокруг страдает от некого неустройства. Все христианские церкви так или иначе несовершенны. Давайте будем идти к совершенству через путь Иисуса. Давайте будем идти к совершенству через то, что обогащать друг друга разными традициями, синтезировать из этого что-то, чего-то новое и приходить к такому единому пониманию.
Звучит красиво.
Очень. Но на практике получается что-то странное. Вы знаете, смешивание продуктов чаще всего приводит блюдо к негодности. И мы знаем, что большинство вариаций возникает именно в помойных ямах. Ну, простите за такую вот такую ассоциацию, просто она наиболее простая. И очень редко смешивание продуктов приводит действительно к каким-то вкусным сочетаниям. В еде имеется в виду, что. То же самое происходит и в христианском богословии. Потому что одной из особенностей вот этих церквей является некое отвержение, так скажем, христианских постулатов или христианских догматов, даже самой по себе догматики. То есть аксиономическое рассуждение, опирающееся на какие-то четкие символы, которые начинаются верою, двоеточие, да, в триединого Бога, Отца, Сына, Святого Духа и так далее. Они говорят о том, что такого рода формулирование своей веры может отвратить от исповедания Христа других сомневающихся людей. Поэтому они говорят, давайте мы не будем догматизировать нашу веру, давайте мы не будем уходить в догматику и тем самым отвергать других людей. Поэтому что они отвечают, какой ответ они создают? Они говорят, давайте не только пытаться жить как Христос, да, но давайте добрыми делами объединять друг друга, то есть не догматикой, не учением, не исповеданием, а именно добрыми поступками и делами изменять себя, изменять свою церковь и изменять мир вокруг нас.
То есть центром становятся, в общем-то, дела, жизнь как таковая,
да.
Не следствием того, во что я верю.
Совершенно верно.
Но центром и основой всего.
Совершенно верно. И здесь получается смещение акцента, смещение центров. И вот смотрите. Например, такой пример, как учение о церкви. Тройственное понимание церкви, как поклонение, миссия и коммуна. И это является главным, и это является основным в понимании церкви. Конечно же, догматически, экклесиология, она гораздо шире этого понимания. Она включает эти моменты, но она гораздо шире, намного глубже и включает гораздо больше богословских вопросов. Но люди говорят... Если мы будем включать больше, если мы будем пытаться с помощью богословия привлечь людей в церковь и отсечь тех, кто не согласен с нами, то мы можем выплеснуть ребенка вместе с водой, а нам необходимо как можно больше людей привлечь ко Христу. Давайте поэтому не будем уходить в богословие. Давайте просто будем, как говорил кот Леопольд, жить дружно, и все у нас будет хорошо. То есть мыши, кошки, все будет замечательно, все нормально, неважно, кто рядом с нами. Главное, чтобы среди нас была любовь. Опять же, это интересная идея. Но вопрос, является ли это будущим для всей церкви? И вот на такие сложные вопросы должна и отвечает современная апологетика, то есть люди, которые обеспокоены здоровьем церкви, учением церкви, практикой церкви, они должны задаваться этими вопросами, должны исследовать современную практику, что происходит в церквях, в этих конкретно церквях или в других церквях, сравнивать и отвечать на эти проблемы. В частности, и нам тоже на это нужно обращать внимание, потому что книги этих авторов переводятся на русский язык, издаются здесь, и мы уже получаем некий готовый вариант. То есть мы не присутствуем в момент обсуждения, в момент выработки мнений, но мы уже получаем некие готовые ответы, которые, как ни странно, и как это часто бывает, никак не прикладываются к практике жизни христианской церкви в России, и поэтому идут вразрез как с богословием, так и с практикой церквей, и только создают новые расколы, разделения внутри уже нашей церкви.
То есть, в принципе, ведь отказавшись от такого наследия, от формировок догматических, которые существуют, каждый человек сам становится... вот именно истолкователем того, или, может быть, не каждый человек, но пастор его церкви, лидер,
да,
тот, кто
себе
говорит, становится критерием того, а как бы поступил Иисус. Да, и он сам истолковывает, а каким образом правильно было бы поступать Иисус,
совершенно
в чем
верно.
Этот путь Иисуса состоит.
Причем, да, интересны вот апологи вот этой точки зрения, они говорят о том, что ведь Дух Святой обещал нам наставлять нас в вере. Вот поэтому мы и обращаемся к Святому Духу в молитве, в надежде, что Он нас наставляет, и почему вы, отвечают они критикам, почему вы тогда пытаетесь нас опровергать, потому что неужели вы хотите сопротивляться Духу Святому? Неужели вы хотите идти против Бога, который говорит в наших сердцах? И здесь возникают следующие проблемы, то есть эти люди, которые выбирают свой путь, они еще называют его исключительным. И, соответственно, последователи, или как у нас странно называют, адепты этих церквей, да, они считают, что они не просто один из возможных вариантов, один из путей, которым идет церковь, но и самое лучшее, исключительное, они берут на себя такую миссию, миссию всей церкви, то есть вести за собой всех нас, и тех, кто согласен с ними, и тех, кто не согласен, они говорят, обратите пример на нас. У нас замечательные коммуны, мы помогаем людям, мы участвуем в политике, мы изменяем мир вокруг нас, и почему бы церковь не должна быть такой? И на самом деле это серьезный вызов, и церкви на Западе необходимо ответить на этот вопрос. Действительно ли это путь для всей церкви?
Да, правда, тогда забывается, что было 2000 лет, когда Дух Святой тоже не дремал и вел куда-то.
Совершенно верно, совершенно верно. Но, опять, по этим темам можно было провести много передач, конечно, потому что они... мы говорим только... Мы даже называем только эти темы. Мы даже не пытаемся уйти вглубь, потому что каждый из этих вопросов требует серьезного осмысления и конкретных примеров, и он очень, может быть, очень личностен для многих слушателей, потому что действительно это те вопросы, которые волнуют современную христианскую церковь. И нам было бы важно понять, что вас, уважаемые радиослушатели, волнует, какие вопросы волнуют вас.
Давайте еще раз напомним телефон, чтобы слушатели могли позвонить нам и сообщить, рассказать об этом. Наш телефон 96-04-52, код Петербурга 812. Также вы можете связаться с нами через Skype, наше Skype-имя TWR Radio, или через наш сайт tvradio.ru. Сейчас, может быть, мы сделаем небольшую музыкальную паузу. Нет, не будем.
Нет, не будем.
Да, у нас не так много времени, хорошо. Давайте тогда мы перейдем к следующему, наверное, к следующему большому блоку. Мы уже проговорили про два больших блока, да?
Да.
Про работу с... Про то, как апологетика отвечает на вопросы атеистов и на то, как она отвечает на вопросы... Нет, даже не о том, как она отвечает, о том, что ей необходимо давать ответы на вопросы этих новых церквей, новых движений, которые возникают внутри церкви. Говорить о том, куда же двигаться церкви, в каком направлении, потому что ее пытаются двигать, и каждый предлагает свой путь, но нужно выбрать и очень серьезно подойти к тому, чтобы пойти, на самом деле, по правильному пути.
Да, совершенно верно. И третий такой большой блок – это богословские проблемы в церкви, то есть это все, что связано с ересью, и все, что связано с учением об истине или эпистемиологией, то есть учение о том, что есть истина, как мы ее определяем, как мы рассуждаем о ней, какие у нас есть инструменты для понятия или обсуждения истины. Действительно, ереси, которые возникают внутри или приходят извне в церковь, они действуют разрушительно, особенно на тех людей, кто не обращает внимания на догматику. То есть ереси – это то, что очень быстро и эффективно выбивает из рядов церкви людей, так сказать, неукрепленных, не устоявшихся во Христе, в Писании, в четком и ясном понимании того, во что они верят. И, наверное, необходимо начать, конечно же, с либеральных ересей, которые продолжали, наверное, с конца 18 весь 19 век и 20 век, и сейчас все еще продолжают разрушать церковь и искушают многих христиан, и действительно такие вопросы, как критика Писания, такие вопросы, как достоверность и богодухновенность Писания, всегда подвергаются сомнению, ставятся под сомнением либеральными источниками. Или, например, такие вопросы, как чудеса, насколько можно верить всем этим чудесам, которые описаны в Библии, насколько вообще можно верить всем тем вещам и так далее и тому подобное. Либеральность в богословии и в экзегетике, то есть когда так называемые богословы пытаются объяснить нам, что на самом деле смысла в Писании, который хотел донести нас Господь, его как такового не существует, а смысл существует лишь в нашей голове, да, который мы вчитываем в этот текст, в зависимости от того, какое у нас сегодня настроение, я не знаю, температура тела, вообще, и что мы хотим понять из сегодняшнего текста. Ну и так далее, и тому подобное. И, например, Роберт Бультман вообще, например, говорил о такой демифологизации библейской керигмы. Наверное, такой сложный термин. Но он говорил о том, что давайте мы развеем миф над Евангелием, то есть керигмой, которая была проповедана еще тогда 2000 лет назад. И вот, пытаясь развеять этот миф, в конечном итоге он выплеснул истину вместе с этим развеянием.
Попробуем найти тот смысл, который стоит за всеми этими чудесами, что же они хотели нам донести.
Да, 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 да,
и что в конце концов более важно, то, что Христос воскрес, или то, что моя жизнь изменилась.
Да.
Такие вот его
формировки. И давайте на этом сделаем основной упор в нашей вере, потому что в конечном итоге смысл всего толкования, всей экзогезы – это не столько понимание, сколько приложение к жизни всего того, что мы имеем. В общем, здесь очень много таких скользких путей, которые предлагают либералы, и следствием этих либеральных учений является и уже современное либеральное учение в западных церквях, которые касаются и священства, и отношения к различным людям внутри церкви и так далее и тому подобное, или отношение к греху в церкви, которое достаточно ясно и четко выражено в Писании. И люди говорят, ну вы знаете, это может быть не совсем так, это не совсем правда.
Это было написано к тому времени.
К тому времени, там еще. Ну, в общем, либералы дают очень хороший повод или инструмент для тех людей, которые пытаются оправдать все эти странные учения. Просто сейчас не хочу всех перечислять. Все эти странные учения, которые сейчас насаждают церковь.
У нас сейчас есть звонок, давайте мы ответим на него.
Да.
Добрый день или вечер уже.
Вечер.
Добрый вечер, уважаемые ведущие. Это с Воронежской области, с Баптистской церкви, Зоя Михайловна. Меня очень затрагивает этот вопрос, поднятый вами. Он, конечно, очень серьезный, и я не настолько эрудирована, как вы. Но одно хочу сказать, что я тоже наблюдаю, как ереси в церквя входят. И вот вы говорите, что ж такое истина. Но ведь четко же в Писании написано, что истина – это Слово Божие, это Евангелие, это учение Иисуса Христа. Истина – это Иисус Христос. А сейчас, вот действительно, в последние времена сказано, не будут придерживаться здравого учения.
Ну, от истины отвратят слух.
Да.
Да.
И приходят именно в церкви такие учения, которые удобны.
Да, совершенно
людей,
верно.
Которые удобны. Ага, вот мы грешники. Идет кальвинистское течение, когда баптисты никогда не были кальвинистами, а входит вот это, что... Мы грешники, нам благодать, мы под благодатью, Господь простит, мы святы праведностью Иисуса Христа. Вот я святой праведностью Иисуса Христа, но я грешник. Как же эти две истины может уживаться в верующем человеке? Или же я стремлюсь к святости, или же я остаюсь грешником. Это очень опасно. Дело в том, что это очень опасно.
Ну, я бы так сказал, что это, наверное, мы говорим о более серьезных проблемах, которые вторгаются в церковь, и, наверное, те вопросы, которых вы говорите, они действительно очень важны и серьезны, наверное, в первую очередь для баптистской церкви, для диалога внутри баптистской церкви. Но, поверьте, церковь искушает еще большие проблемы, чем вы говорите.
Ну, главное, наверное...
Еще вопрос к трансмировому мировому радио, к вам конкретно. Вот вы передаете передачи и приглашаете тоже людей из разных течений, даже православных. И иногда включаешь и не поймешь, а какое же сейчас течение, кто сейчас, то ли баптист, то ли пятидесятник, то ли православный выступает. И у человека несведущего может в голове быть путаница, и он и запутается, а где же истина?
Ну, здесь, видите, это особенность нашей студии, да, то, что наша студия, она работает и поддерживает людей разных христиан, именно разных деноминаций. Но, с другой стороны, я понимаю, что особенно вот в условиях, наверное, России, очень сложно создать радио сугубо деноминационное для той или другой деноминации, да, потому что нас все-таки протестантов, по крайней мере, евангельских верующих, здесь не так много, и нам приходится больше общаться, быть вместе, да, вот как так вот сотрудничать. Ну, вот общее, я бы согласился с вами, то, что вы говорите, что критерием становится сам человек, мы сами начинаем выбирать, что же является правильным.
Знаете, вот, извините, я перебью, у протестантов нет критерия, с чем бы сравнивать. Любое толкование, любой вопрос, каждый говорит, а я вот имею такое мнение, и мое мнение имеет право быть. Нет, истина ведь она одна. И вот критерием должен быть какие-то у истоков, допустим, баптисты стояли, какие-то братья крепкие, которые вырабатывали эту догматику, четко бы сказали, это так и так, этот вопрос только так, потому что действительно истина одна, и других мнений быть не может. Как и апостол Павел сказал, могут быть споры, дабы открылся искусный, то есть искусный, истинный, тот, который говорит истину. И вот на этот критерий, согласно мнению тех вот братьев, как бы сказать, вот крепких братьев, вот это и должно быть критерий. У нас нет критерия, почем бы мы могли сказать, что этот вопрос только так и не иначе.
Хорошо, спасибо большое. Вот интересный вопрос, на самом деле. И вот мысль о том, что хорошо и просто, да, вот согласиться с тем, что уже было когда-то сформулировано, да, братьями, которые стояли у истоков, те, кто стоял у истоков, может быть, христианство, может быть, даже еще дальше уйти, да, посмотреть на то, во что верили вначале. И я понимаю, что иногда могут быть какие-то изменения. На самом деле, может быть, мы где-то можем изменять понимание, растем, вот возникают новые вопросы, и я понимаю, что и те люди, кто формулировал когда-то, там, 150 лет назад принципы баптизма, это были люди тоже не всегда, может быть, идеальные, не так же, как и мы росли, но, с другой стороны, я понимаю, что для того, чтобы что-то поменять, необходимо серьезное основание. Необходимо очень внимательно изучить и понимать, что критерием-то является все равно не то, что мне удобнее или подходит, а основание должно быть содержащееся в самом Писании, на основании серьезного изучения Писания. И не я подстраиваю под себя то или иное толкование или пытаюсь найти то, что удобнее мне, а я пытаюсь подстроить себя под то, что является, по крайней мере, на настоящий момент для меня наиболее ясным и четким смыслом прочитанного текста.
Как бы трудно с этим спорить. И вообще христианство, оно в некотором образом, оно не то чтобы наукообразно, оно христианство не может существовать без богословия. Это совершенно однозначно, потому что тогда, когда уходит богословие, христианство превращается в мистику. И те люди, которые говорят о том, что мы опираемся только на Духа Господня, они через какое-то время могут сами запутаться, на какого же Духа они опираются, потому что каждый день приходят новые искушения, новые вопросы, и без четкого учения, которое основывается в первую очередь на Писании, конечно, невозможно и отвечать на вопросы.
У нас еще один телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, приветствую. Это сестра Людмила, Воронежская область. Я уже оператору сказала, нас прямой эфир не слышен. Вас слышно, а вот звонящие не слышно. Но все равно, вот комментарии ведущего, во-первых, я ведущих все слышала. От комментариев я поняла о том, что говорится о деноминациях и так далее, и так далее. Но вот та тема, которая изначально заявлена, я буду мнение свое высказывать, что трогает мое сердце. Понимаете, вот и деноминации все, и разделения, и всякие движения, и новые там церкви, и все новое образование у нас происходит от того, что мы не исполняем того чистого христианства, которое Господь Бог предусмотрел для нас, что касается церкви, так ведь?
Вы понимаете? Нет, конечно же, конечно же, да. То есть да. У нас просто и очень мало времени. Вы как постарайтесь побыстрее.
Да. И тут же вопрос, а почему? Бог есть любовь. И в наших церквях, я буду говорить о наших, которые я знаю, вы в своих рассматриваете, Понимаете, у нас нет вот этого христианского труда в душах верующих людей, что любовь, которая имеет в виду Бог, Бог есть любовь, и его вся его любовь, она совершенно противоположна нашей человеческой любви, понимание о нашей человеческой любви. И нет вот этого, вот этой границы, которую надо разрушить, чтобы человек мог проник. А проникнуто, оказывается, та любовь, как я понимаю, это совершенно не та, что у Бога. И тогда будут отметаться сами по себе вот эти все те разделения, те мышления и так далее, и так далее. Вот что самое главное. Бог есть любовь. Но это любовь та, которая есть Бог. И нам ее надо приобретать.
Хорошо, спасибо большое. Вот тоже такое мнение.
Да. Нет, действительно, спасибо за комментарии. И единственное, уважаемая Людмила, я хотел бы сказать такую ремарку, что действительно Бог есть любовь, но нужно помнить, что любовь не есть Бог. То есть, когда мы проповедуем о любви, она не есть сама по себе, любовь не есть Бог. Но в Боге есть любовь. И вы совершенно правы, когда вы говорите о том, что разделения возникают в первую очередь там, где нет любви между братьями, потому что когда Христос оставлял апостолов, он в первую очередь говорил о том, чтобы между учениками пребывала любовь. И он говорил о том, что другой внешний мир будет знать нас как христиан именно потому, что между нами будет любовь. И вы, еще раз повторю, что вы были совершенно правы, что между христианами должна быть Божья любовь, которую Он научил, оставил и дал Духа Святого, чтобы она укреплялась между нами и чтобы не было этих разделений. Но, к сожалению, эти разделения есть, потому что не всегда любовь преобладает. Я бы хотел привести пример ереси, которая более серьезна, наверное, чем диалоги между конфессиональными христианами или между теми, кто по-разному понимает вопросы откровения. Есть более серьезные моменты, когда вообще истина ставится под сомнение. Например, говорят о том, что Бог не такой, как он описан в Библии. Зачем верить в такого Бога? Да, еще вопрос у нас.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Это Женя из Беларуси.
Да, добрый.
Ой, вот Люда сейчас сказала, Бог есть любовь, да? И никак вы не можете сказать, что же такое Божья любовь. Это же так просто в Евангелии написано. Бог есть любовь, а любовь есть исполнение законов, заповедей Божьих. Это заповеди, законы, святые, особое правило, условия жизни вечной непроходящей. Господь – это Господин, Он Творец, Он Жизнедатель, Законодатель и Судья. И судит Он по Своему Слову. И чем мы отличаемся от всех деноминаций и от всех религий, от всех идолопоклонников? Потому что Бог – это высшее существо, Творец, во власти Его, всякое творение Его же. И в жизни, и для жизни он оставляет для жизни вечной только на своем условии. Мы не можем Бога изменить.
Хорошо, спасибо большое. У нас уже не так много времени, да, поэтому...
Евгений, простите, пожалуйста, за то, что мы вас вот так вот вывели из эфира. Мы действительно считаем, что Бог есть любовь, и мы уже об этом говорили. И когда вы говорите о законе, пожалуйста, помните, что Господь искупил нас от закона. И мы сейчас уже находимся не под законом, потому что Господь дал нам надежду во Христе Иисусе.
Ну и в этом, наверное, тоже ведь вопрос. Она говорит о заповедях, и по большому счету ведь все представители практически любой христианской деноминации будут говорить, что они живут по заповедям. Да? Вопрос только в том, как мы их понимаем и как мы к ним относимся. И вот, наверное, в этом тоже сложность, в том, что мы сами выбираем то, что необходимо, откладываем и...
Ну, опять же, я бы не хотел концентрироваться на внутрихристианском диалоге, потому что действительно апологетика решает в первую очередь вопросы, которые находятся на границе между христианством и неверующим миром. И там действительно происходят очень серьезные такие моменты. Ну, например, христианство и другие религии, христианство и ислам. Например, такой вопрос: каким образом христианам жить в исламских странах? Или другой вопрос о исповедании. Каким образом христианам в христианских странах принимать мусульман? Например, если мусульмане хотят построить мечеть, хотят исповедовать свою веру, свое учение, хотят исполнять свои праздники, каким образом мы можем сосуществовать, жить вместе, проповедовать друг другу и находить общий язык или не находить общий язык? Это тоже очень серьезный вопрос. И поверьте, Господь пострадал за каждого в этом мире, и мы не имеем права кого-то отвергать и говорить, что тот недостоин вести Христовой, потому что он не родился ни в то время или ни в том месте. Мы просто не можем, не имеем права об этом говорить. Есть еще из рубрики «Христианство и другие веры или другие мировоззрения» еще одно направление, которое говорит о христианстве и новых религиях. Ведь посмотрите, когда истина субъективна, когда истина опирается на мнение конкретного человека, конечно, нам, христианам, легко говорить об истине, потому что мы в руках держим Писание. Но для многих людей истина – это есть они сами.
У нас еще вопрос. Да, звоночек. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
А я вот не могу исполнить заповеди.
А как вас зовут? Вы не представитесь?
Меня Игорь зовут.
А и откуда вы, Игорь?
Я из Тамбова.
Ага, добро пожаловать.
Меня до кучи не хватало еще. Женя звонила, Люда звонила. Теперь еще я. Я вот люблю Христа, да, но я не могу исполнить все заповеди. Бывает, ругаюсь. Вот на работе сегодня поругался с одним человеком. Она прям мусор мне вывалила на пол, который я собрал. Я там делал сигнализацию. Я собрал и в корзинку.
Ну, это, наверное, уже не вопрос христианской апологетики,
да.
Хотя...
Я думаю, что, понимаете, Господь...
Я хотел сказать, что все равно, если вы не православные, если мы не православные, то мы, значит, сектанты. Вот у нас...
Но не совсем
протестанты,
так.
Протестанты будут всю жизнь доказывать православным, что они не сектанты. Православные всю жизнь будут говорить, что кроме православных ничего нет. Айран Байрам меня поздравляли, как он правильно называется, я не знаю, недели две назад.
Но это уже не православные вас поздравляли точно.
Православные меня, нет, меня поздравляли именно православные. Люди, которые считают себя православными, они хотя далеко, далеки от православия. Вообще далеки.
Хорошо.
У меня сосед православный, но он настоящий православный. Он знает Писание, с ним можно поговорить на тему.
Я думаю, что вы совершенно правы в той теме, которая волнует сегодняшние церкви в России. В частности, это взаимоотношения православия и протестантизма. Здесь, в России, я записал эту тему. Спасибо вам за этот вопрос, и он действительно очень серьезен.
Ну и, кстати, я подумал, вот вообще, что такое быть христианином? Мы говорили о том, что значит быть христианином в мусульманском обществе, да? Но и в таком постхристианском обществе, обществе, которое вроде бы как называет себя еще христианством, да, христианским, но вот что значит быть христианином здесь, мне кажется, это тоже такой вопрос достаточно серьезный.
Да, вот надо это записать, чтобы мысль не ушла. Что значит быть христианином в современном мире? Это действительно серьезный вопрос для рассмотрения в апологетике. Ну, у нас уже очень мало времени. Я, наверное, просто коснусь самой такой, может быть, интересной темы, понятной для многих людей. То есть я уйду от вопросов философии, от вопросов науки или христиан в секулярном мире. Хотел бы на таком вопросе остановиться, как христианство и биоэтика. Подумайте, уважаемые радиослушатели, на какие вопросы сегодня уже отвечают современные западные церкви. Например, вопросы о клонировании. Ну, более-менее этот вопрос решен. Да, то есть считается, что клонировать человека нельзя, клонирование человека запрещено во всех странах, в большинстве стран, и клонирование от человека относится всегда отрицательно.
Ну, часто не столько запрещено, сколько заморожено решение во многих странах, как я понял, именно потому что вопрос
так
пока
или иначе,
открыт.
Да, да. Такой вопрос. Например, продление жизни человека. Является ли это вопросом христианской апологетики? Кажется, что нет, но давайте подумаем вот о чем. Если продление жизни человека будет дорогостоящим удовольствием, и оно потребует, это продление жизни, клонирования определенных органов, ну, например, печени или сердца, для того, чтобы человеческая жизнь продолжалась еще 50 лет. Можно ли на это пойти? Другой вопрос. Многие семьи не могут иметь детей по совершенно медицинским показаниям. Но в определенных ситуациях они могут зачать детей, если это зачатие происходит в пробирке. Так вот, во время этого зачатия сейчас уже, в зачатии в пробирке, сейчас уже возможно выбирать не только пол ребенка, но и то, какими заболеваниями ребенок может болеть, а может не болеть. Возникает серьезный вопрос, можно ли заниматься таким избранием себе потомства?
Если раньше мы просто принимали того ребенка, который родился,
совершенно
и
верно.
Хочешь, не хочешь, но это
совершенно
часть Божьего
замысла. Да, да. Господь брал и Господь давал, Господь благословлял и Господь устраивал ту жизнь, которую нам давал. Сейчас сам человек берет на себя уже функции Бога не только в познании истины, но даже в выборе своего будущего, потому что он может выбирать будущее для своего тела, потому что он может уже частично клонировать свои органы, продлевать жизнь самому себе, пусть даже это будет дорого, но это все равно уже становится возможным, и он может выбирать будущее своего потомства. То есть, какую генетическую информацию будет нести мое потомство? Это серьезные вопросы. И, например, еще такой этический вопрос, который также пересекается с христианской этикой. Например, если лечение тяжелых онкологических заболеваний будет возможно только для, и здесь двоеточие, избранных или для богатых и так далее. Каким образом церковь на это может реагировать? Будет ли она помогать? Будет ли она приводить, я не знаю, собирать как можно больше средств для того, чтобы как можно больше людей все-таки продлевало свою жизнь? Искать жизни до 150, до 200 лет? Я не знаю еще, какие чудеса может предпринять современная медицинская наука. Будет ли церковь сопротивляться медицине? Будет ли церковь, ну, образно говоря, вставлять палки в колеса современным медицинским исследованиям в области стволовых клеток, которые сейчас активно происходят и имеют большие перспективы в медицине? В частности, для лечения генетических или онкологических заболеваний. Поверьте, радиослушатели, что пройдет не так много времени, даже не 5 лет, а гораздо меньше, эти технологии придут в нашу жизнь, и церковь вынуждена будет отвечать на эти вопросы. Что мы тогда скажем, как мы поступим как христиане? Как мы будем смотреть в лицо людям, которые будут умирать или не будут умирать, потому что им будут применены эти технологии? Что мы будем проповедовать в наших церквях, каким образом мы будем доказывать истинность христианства? И здесь опять нам нужно помнить постоянно о том, что говорят и все звонившие, и, конечно же, мы постоянно знаем, повторяем это, что необходимо опираться на Писание. Но не всегда нам ясно выражено это Писание, поэтому существует богословие. Богословие строится на ясном и четком изложении истин, которые существуют в Писании. То есть мы как бы встаем на плечи тех людей, которые исследовали Писание. Мы не сами пытаемся создать новое богословие, но мы встаем на плечи тех, кто уже исследовали, на плечи христианской церкви, на плечи людей, которые своим христианским подвигом, умом, страданием и разумением, христианской верой доказали какие-то истины. Вот это важно. Но ни в коем случае нельзя опускаться в какие-то самостоятельные, безбашенные, бездумные поиски и кричать о том, что я прав только потому, что мне это нравится. Поэтому задачи современной апологетики чрезвычайно важны, и они будут так или иначе проявляться в христианской жизни и современной апологетике в России.
На самом деле очень большой такой пласт работы, очень большое количество работы, которое еще нужно делать. И вопросы, от которых мы иногда уходим, закрываем глаза, удается закрывать глаза, но на какое-то время, да. И чем больше мы закрываем глаза, тем страшнее все то, что накопилось, да, и нужно разбираться сейчас уже с тем комом, который есть уже, и не позволять ему возникать дальше, а быть готовым идти, может быть, даже немножко впереди, обгоняя в каких-то случаях даже, хотя это не всегда понятно, почему, зачем это нужно делать, да, но ответ должен быть готов для тех, кто ищет. И сейчас наша передача уже подходит к концу. Я вижу, Павел открыл Писание, что-то хочет нам прочитать в конце.
Я бы хотел прочитать вам из Ефесяна 6 главы. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Аминь.
Аминь. На этом мы прощаемся с вами. Всего доброго.
До встречи.